Говорит Радио Свобода. Предложение Владимира Путина заключить до конца этого года мирный договор с Японией в Токио восприняли как откат к позициям советских времен.
Того, что президент России говорил на Владивостокском экономическом форуме, получалось, что в договоре территориальный вопрос никаким образом решаться не будет.
Леонид Незлин о том, можно ли что-то изменить в современной России.
Все прогнозы о карательном государстве, о мафиозно-карательном государстве оправдались.
Кандидат в президенты Грузии разместил свою политическую рекламу на порно-сайте.
Зураб Джапаридзе сообщил, что уже сотни людей перешли с сайта Pornhub на его предвыборный сайт и зарегистрировались в группе поддержки кандидатов в президенты.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 13 сентября. Итак, Владимир Путин, выступая на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, предложил до конца этого года заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий. По словам российского президента, на основе этого договора Россия и Япония продолжат решать все проблемы как друзья. Почему слова Путина в Токио восприняли не как миролюбивую инициативу, а как удар по репутации премьер-министра Синдзё Абе и желание вернуться в этом вопросе на прежние позиции еще советских времен и отказались от этого предложения? Об этом рассуждает живущий в Токио политолог и международный обозреватель, востоковед Василий Головнин. С ним беседовал Александр Гостев.
Какой эффект на общественное мнение Японии произвели слова Путина?
Я думаю, что это было изумление, конечно, потому что никто не ждал такого поворота событий. Только накануне в том же Владивостоке прошли официальные переговоры руководителей Российской Федерации и Японии, на которых никаких подобных предложений не выдвигалось. Японский МИД дрожащим голосом заявил, что они еще раз лупой проверили всю стенограмму переговоров, там ничего такого они не нашли, и никаких намеков тоже. Само предложение заключить мирный договор без предварительных условий требует неких, конечно, пояснений для Японии, бесспорно. Но из того, что президент России говорил далее в ходе дискуссии на Владивостокском экономическом форуме, получалось, что в договоре территориальный вопрос никаким образом решаться не будет, а там может быть записан только пункт о том, что стороны намерены в будущем тервопрос каким-то образом решить. Если глядеть со стороны Японии, то это колоссальный откат назад. Это откат в конец 90-х годов, когда примерно такое предложение уже глубоко больной Ельцин передал японской стороне. А идея была такая: давайте заключим отдельно мирный договор, а потом к нему приложим когда-нибудь, после непонятно сколько еще продолжающихся переговоров, некое соглашение или протокол о пограничном размежевании. Тогда Токио это предложение не принял, ну и, естественно, и сейчас такую идею он признавать, соглашаться с ней не собирался. И, в общем, японское правительство с большой быстротой, в общем-то, для себя отреагировало, сообщив о том, что его позиция на переговорах по территориальному вопросу остается неизменной и заключается в том, что надо вначале решить вопрос о принадлежности тех островов, которые Токио считает спорными, и после этого подписать на этой основе мирный договор. Источники правительственные видят в этом японские не предложение официальное, не позицию, а попытку поколебать позиции Японии на переговорах. Оппозиция премьер-министру Абе внутри правящей партии, конечно, этим воспользуется, и парламентская оппозиция вообще этим тоже воспользуется. Пока же можно сказать в основном, что это большое дипломатическое поражение лично премьер-министра Японии Синдзё Абе.
Пока происходящее выглядит как информационная и имиджевая победа Путина-миротворца для внешнего мира. В его кажущейся простоте, его предложение, есть еще ли какие-то явные подвохи, видимые всем экспертам?
Позиции миротворца, я думаю, ни один японец в этом не увидит, поскольку любой японец, который знаком с историей переговоров между Москвой и Токио по Южным Курилам, увидит в этом только ужесточение позиции. Дело в том, что Москва при президенте Путине признавала советско-японскую декларацию 1956 года, которая, в сущности, и сыграла роль мирного договора. Восстановила дипломатические отношения, прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила торговые и экономические прочие мореходные транспортные связи и не решила только один вопрос о пограничном размежевании. В этой же декларации 1956 года написано, что что Советский Союз, идя навстречу пожеланиям японской стороны, готов после подписания мирного договора передать Японии остров Шикотан, где сейчас живут люди, где есть население российское, и необитаемую гряду Хабумаи, где населения никакого нет. И Москва где-то до 2000 года заявляла, что она эту декларацию 1956 года признает полностью. Поэтому прежняя позиция Москвы заключалась таким образом в том, что после подписания мирного договора Россия, как правопреемница Советского Союза, передает Японии в знак доброй воли вот эти вот несколько островов. Теперь же получается, что Москва предлагает отойти от этой позиции и вначале подписать мирный договор как бы так вообще, а потом только начинать переговоры о пограничном размежевании. Поэтому, конечно, в глазах правительства Японии и в глазах японцев вообще это выглядит, конечно, как ужесточение позиции.
Синдзо Абе. Мы говорим о том, что сложившаяся ситуация — это его довольно сильное поражение. Что он может предпринять сейчас в первую очередь? С учетом того, что да, вопрос мирного договора и тема северных территорий с ним неразрывно связанная, это для него жизненно важная вещь в его политической жизни.
Абе, я думаю, пережил тяжелые моменты в ходе дискуссии во Владивостоке, но ввязываться в перебранку он не стал, потому что я думаю, что переговоры он разрывать не будет. И будет надеяться, что это предложение уйдет как бы в историю, что оно было высказано вскользь в ходе общего разговора при всех. И поэтому, я думаю, Абе попытается каким-то образом вернуть ход переговоров и вообще диалога с Россией в прежнее русло, тем более, что уже есть договоренность о новых его встречах с президентом России. Но, бесспорно, это удар по Абе, по его репутации. Тем более, что в этом месяце, в сентябре, предстоят перевыборы председателя правящей либеральной демократической партии Японии, который автоматически становится и главой кабинета, потому что она имеет большинство в обеих палатах парламента. Абе, конечно, переизберут. Это у него мощная поддержка правящей партии. Но радость победы, я думаю, история ему несколько подпортит.
А вот слова Путина о Японии как о естественном партнере России, они как воспринимаются в японском обществе? Что, с радостью? Или среди, допустим, японской элиты наблюдается раскол в оценках поведения Москвы и лично Путина на международной арене? Попросту говоря, сколько японцев, в том числе политиков, хотят дружить с Кремлем, а сколько нет?
В правящей партии вообще переговоры с Россией – это не главное, даже и в японской внешней политике. Это не надо преувеличивать. Скорее, это очень важно для самого Абе. Он такой человек миссии, и он взял на себя несколько таких крайне тяжелых обязательств, которые, я боюсь, он не выполнит вообще. В целом, в правящей партии не относятся к переговорам с Россией с таким энтузиазмом, как Абе. Я думаю, что когда Абе придется уйти с поста премьер-министра, ну а рано или поздно это случится, допустим, если его сейчас переизберут и ничего не произойдет, то ему в любом случае придется уйти в 2021 году, то, конечно, при новом премьере в отношениях произойдет спад. Вот такой активности, которая сейчас наблюдается, конечно, больше не будет, потому что в правящей партии будут разочарованы. Но говорить о том, что отношения с Россией потерпят крах, конечно, нельзя, потому что для японского истеблишмента отношения с Россией – это не северные территории. Большинство понимают, что они не вернутся никогда. А отношения с Россией – это отношения в регионе, где Япония достаточно одинока, где над Японией нависает гигантский Китай, который будет усиливаться. На востоке Соединенные Штаты, которые проводят все более непонятную политику, и могут ли они быть такой же надежной опорой, которой были все последние 70 с лишним лет, непонятный корейский полуостров, где сильны антияпонские настроения. Поэтому Россия вот в этом многоугольнике важна для Японии именно вот как фактор таких вот многосторонних региональных отношений. Поэтому, естественно, любое правительство в Японии будет стараться с Россией поддерживать максимально теплые, дружественные отношения, но думаю, что после Абе, когда и он уйдет, вот такого вот напора именно на переговорах о мирном договоре долгое время уже не будет. К России, да, действительно относятся, я думаю, лучше, чем в некоторых других странах семерки. Былая настороженность по отношению к советским, а потом русским, в общем-то, практически ушла, сменилась таким, в общем-то, нейтральным отношением, которое подпитывается, допустим, какими-то прежними успехами Шараповой на теннисном корте. В общем-то, Россия не фактор разговора. И сказать, что японцы все говорят про северные территории, это абсолютно не так. Особенно, что касается молодежи. Эта тема ее вообще не волнует никак.
Во время всех предыдущих встреч Путина и Абе за последние пару лет очень много говорилось о каких-то колоссальных японских миллиардах, интересных финансово-технологических предложениях, которыми Токио заманивал Москву. Обсуждался особый режим сотрудничества на Южных Курильских островах. Хоть что-то из всего этого получило практическое воплощение?
Я думаю, что слова Путина вызваны во многом и некоторой досадой на то, что экономических подарков со стороны Японии до смешного мало в глазах в Москвы. Крупных проектов нет. Японские инвестиции в Российской Федерации в 2017 году составили 0,03 от японских инвестиций за границу. То есть практически ничего. Японский бизнес не проявляет интереса к отношениям с Россией. Те проекты, которые предложил Абе, чтобы как бы улучшить обстановку, показать динамику экономических отношений, в глазах, я думаю, московских чиновников и деловых людей выглядят ничтожными. Потому что ничего крупного нет. Это все-таки очень маленькие начинания. Есть, конечно, японское участие в, допустим, в Ямал-СПГ, но оно бы было бы и без АБЭ. Остаются заводы сборочные, там, Toyota, Nissan, завод Mazda в Владивостоке, который посещали сейчас руководители России и Японии. Но эти вещи, они бы возникли и без всех усилий господина АБЭ. Поэтому в глазах Москвы Япония выглядит не слишком щедрой. Она очень многого хочет и очень мало дает.
О предложении Владимира Путина заключить до конца этого года мирный договор с Японией без предварительных условий Александр Гостев беседовал с живущим в Токио политологом-востоковедом Василием Головниным. Слушайте программу «Время свободы». На российском Дальнем Востоке продолжаются крупнейшие за последние десятилетия военные учения «Восток-2018». В маневрах, которые продлятся до 17 сентября, принимают участие около 300 тысяч военных, 80 кораблей, 36 тысяч бронемашин, а также более 1 тысячи самолетов. Помимо российских сил, в маневрах принимают участие около 3500 военнослужащих из Китая. Последний раз учения похожего масштаба проходили в СССР еще в 1981 году. В них участвовали военнослужащие стран Варшавского договора. Тогда западные государства восприняли учения как демонстрацию силы и готовности крупной наступательной операции со стороны Советского Союза. С этой темой связан и наш опрос на улицах Москвы. Считаете ли вы, что Россия готовится к большой войне? Такой вопрос задавала прохожим Елена Поляковская.
Я думаю, нет. Я вообще против войны, честно говоря. Да, потому что у меня все-таки такой возраст, что мы войну так же как-то не понаслышке и в Афганистане, и в Чечне. Поэтому и жалко ребят своих, которых много, в общем-то, потеряли. Я всегда за то, чтобы можно было договориться.
Не знаю, этого генштаба, наверное, надо спросить, да. Они какую-то, наверное, оценку дадут.
Ну, у нас никогда это нельзя исключать. Нас всегда хотели завоевать. Что изменилось-то? Нас все хотят убить. Нужно быть готовым. Нас не очень любят в мире.
Я думаю, что Россия просто проверяет свои силы и все, не готовясь к чему-то плохому, просто демонстрирует миру, какие возможности она имеет.
Мы должны всегда быть готовы ко всему. Я не думаю, что прям к войне какой-то готовится.
А для чего вообще в любой стране проводятся учения? Поиграть мускулами?
Ну, я бы так не сказал, потому что тогда надо говорить, что и НАТО готовится к войне. Регулярно проводятся учения в Эстонии, если я не ошибаюсь, в последнее время. Это просто плановая подготовка войск, проверка ее мобильности и готовности. Так что я не вижу в этом ничего, никакой милитаристской угрозы в этом нет.
Я думаю, что все взрослые мужчины в любом возрасте все время показывают друг другу, кто главный. Вот просто ставят друг друга на место. Вот и все.
50-50, я думаю, вот так вот. Россию всю жизнь же пытаются там как-то давить. Вот давят. Войны уже не было. Сколько лет не было войны? 70? Сколько, да? Уже много прошло времени, пора бы уже войну начинать, да? История это показывает так, то что каждый там 40-50 лет война мировая
кто
большая.
А кто будет начинать, по вашему мнению?
Ну, Запад, естественно.
Сомневаюсь. Ну, потому что Россия сильная. Я думаю, вряд ли кто будет лезть к нам.
Что вы глупости говорите? Никакой войны нет.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, считаете ли вы, что Россия готовится к большой войне. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете «Время свободы». Телеканал «Настоящее время» взял большое интервью у куратора медиапроектов фонда «Открытая Россия», бывшего партнера Михаила Ходорковского в компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Фрагмент этого интервью мы предлагаем вашему вниманию. Вопросы Леониду Невзлину задавала Ксения Соколяцкая.
В каком-то интервью говорили, что бескомпромиссные люди должны из России уезжать, потому что они не смогут оставаться бескомпромиссными, если они там останутся. А вот если все бескомпромиссные уедут, кто бороться будет? Или только извне?
Ну, ведь время подтвердило мою правоту. Бескомпромиссные люди, я прошу прощения, или уезжают, или идут в тюрьму. Иногда надолго, иногда не очень. Все прогнозы о карательном государстве, о мафиозно-карательном государстве оправдались. Да? Появились статьи, по которым некомпромиссных людей обвиняют в шпионаже, в педофилии, ну и в экстремизме. Это особенно связано с перепощиванием там, или написанием постов. Я просто считаю, что в этой ситуации изнутри России ничего сделать нельзя. Просто нельзя. Можно сесть за свои идеи, можно погибнуть за свои идеи, как Борис Ефимович Немцов. Можно спрятаться на кухне. Вот поэтому я так говорил, и я на том же стою. Но я при этом не говорю, что проблемы России можно решить снаружи.
Не очень оптимистично звучит.
Я настроен достаточно пессимистично в нынешней геополитической ситуации, во-первых, да, просто потому, что в Америке это Трамп, в России это Путин, в Турции это Эрдоган.
Каким вы видите будущее? Пусть расскажите свой негативный прогноз. Потому что раньше были какие варианты? Или, значит, случится какая-то революция, или режим сожрет себя изнутри, или, там, я не знаю, за границей нам поможет.
Мы про Россию сейчас говорим, да? Ну, с любым человеком может что угодно случиться, в том числе и с президентом России, он живой человек. Вот. Но этим управляет Господь Бог, а не люди. Рассчитывать или прогнозировать их внутренние склоки, ссоры там, внутри византийского двора, его окружение, ну, я тоже не берусь, я ничего про это не знаю. Я только понимаю, что люди все накормлены, довольны и образуют из себя достаточно плотную банду.
Простите, пожалуйста, это совсем не сфера как бы моих знаний, но неужели все эти достаточно тяжелые санкции, они все равно ну, как бы оставляют людей в состоянии накормленности и удовлетворения?
Посмотрите, люди, которые потеряли возможность ездить на Запад и хранить деньги в западных банках, они пока еще имеют возможность делать это на Востоке. Угу. Они начали осваивать Китай и другие дальневосточные страны. Но это кончится когда-нибудь, без сомнения. Ну и санкции находятся в самом начале. Количество санкций и их глубина, конечно, будут увеличиваться и увеличиваться при таком поведении России.
Инструмент воздействия как раз на какой-то истеблишмент, самый близкий президент, это ну, как бы санкции, они для того...
Персональные санкции для того и были созданы, для того, чтобы да, воздействовать на близких президенту истеблишмент, рассматривая его как коррумпированного руководителя, криптократа и его окружение как некую, так сказать, соответственно, банду из такого же рода людей.
Ну, в общем, на это не закладываемся.
Что из-за этого, что из-за санкций что-либо изменится? Нет, не закладываемся. Ну, вы знаете, вот если бы, например, президентом Америки стал бы классический республиканский рафинированный такой лидер, то я бы Путину не позавидовал. Но ему везет.
И несмотря на не очень хорошую реальность и не очень хороший прогноз, все равно вы считаете, что нужно бороться и нужно пытаться что-то спасти. А вот что спасти, что осталось?
Ну, во-первых, за что бороться? Бороться надо за людей. Бороться надо и за освобождение кого-то. Как вы знаете, у нас еще сидит один заложник в тюрьме, Алексей Пичугин. Но и по большому счету надо бороться за то, чтобы у людей в России была нормальная жизнь, и они бы ее когда-нибудь наконец увидели. Что касается российской истории и российской культуры, она сейчас находится под большим ударом политической мотивированности, да, которая исходит от руководства. Собственно, это все было при Иосифе Виссарионовиче.
Да, абсолютно. Я хотел сказать, что не первый раз в истории.
Не первый раз. Но эти искажения влияют на целые поколения. Они потом создают, в общем-то, людей, которые не знают своего прошлого, не могут себя идентифицировать правильно, не понимают, что такое быть россиянином или русским. не знают российской культуры. Но зато знают, что российская культура и литература априори намного лучше любой западной, так же, как православие намного правильнее любого там другого остального христианства. Вот. Они продолжают жить в этой коробке. Наша же цель, чтобы Россия действительно расцвела, и российская культура стала или продолжила, как это было в XIX веке, быть большой частью международной культуры. Это, кстати, касается и науки, и гуманитарных наук, и всего чего угодно.
При этом режиме это все невозможно.
Ну, я не понимаю, как это можно сделать. Я вот возвращаюсь иногда к мысли, вот если бы со мной ничего вот это не происходило, что происходило, и, например, вдруг каким-то там Божьей волей я остался бы ректором РГГУ, смог бы я сейчас в этой ситуации, даже если бы у меня было неограниченное количество денег, возможности приглашать, соответственно, профессоров и так далее, мог бы я в этой ситуации построить международного уровня русский гуманитарный университет, тем более государственный? Отвечаю, нет, не мог бы. Я не смог бы победить коррупцию. Хотя вот в 2003 году, когда я заступил, я был абсолютно уверен, что я разберусь с коррупцией в этом учебном заведении. И мне кажется, это номер один, с чего надо начинать чистить Россию вообще. Это коррупция.
Как Алексей Навальный говорит. Хотела, раз уж так он вспомнился, спросить, как вы относитесь к той оппозиции, которая у всех на виду и на слуху. У них может что-то получиться?
Ну, Алексей Навальный, человек, которого я глубоко уважаю, независимо от того, что у нас могут быть с ним разные взгляды по разным вопросам, по некоторым вопросам я не знаю его взглядов, но его оппозиционность всему происходящему импонирует, и его смелость импонирует.
А это важно, то, что он делает, то, что он пытается делать там из месяца в месяц, из года в год, или это тоже уже сейчас?
Но это более чем важно, показать людям, что все-таки есть очаги сопротивления. Это более чем важно. Страна сейчас психологически, население переходит в то же состояние, которое, так, чтобы никого не обидеть, было в районе 30-х годов в Германии. И все очаги сопротивления подавили и не заметили, как пришли к нацизму. Вот. Сейчас очень опасная ситуация. И все, кто сейчас себя проявляют смело и бескомпромиссно, конечно, люди достойны уважения и как бы геройские люди для меня.
Скажите, пожалуйста, вы в свое время присоединились к форуму «Свободной России». Чем вы занимаетесь там?
В форуме очень много людей, которые действительно обладают достаточными знаниями и опытами, чтобы что-то предлагать и делать. Но в чем вы правы? Сегодня можно заниматься только двумя вещами по-настоящему. Это готовиться к будущему. То есть все-таки описать ту Россию, в которой люди хотели бы жить красиво и счастливо и долго. Ту демократическую, европеизированную, да, естественно.
Ну, как у Навального нормально называется, прекрасная Россия будущего.
Да, прекрасная Россия будущего. Вот. И это отдельная работа, люди ей занимаются. Но, естественно, надо реагировать на происходящее. Вы понимаете, то, что мы все, вот все, я имею в виду, вот все, не можем остановить или хотя бы помочь отдельным людям, да, которых просто гнобят, вот как вы сейчас говорили.
Когда в современной России это начало так сильно меняться?
Не, ну, конечно, это все произошло при Путине вот так сильно. Но Путин – некое следствие того, что происходило до него. Естественно, подготовительный период, как минимум с 96-го года, был, к сожалению, как оказалось, в пользу Путина и путинизма. И уже тогда произошли некие изменения, потому что стали злоупотреблять телевидением, стали использовать центральное телевидение как оружие массового зомбирования и пропаганды, а потом, собственно, договаривались только о выборах. А потом выиграли выборы, и оказалось, что никто не хочет расходиться. Все хотят жить так, как договорились до выборов. Вот. Но Ельцина уже выбрали, а это все продолжилось и пришло к Путину. Как вы понимаете, после выборов с 96 года до 99-го Борис Николаевич уже в себя не приходил, вот, и страной правили другие люди. Вот, и эти люди выбрали Путина. Вот, так что их вина, в общем, такая же, как и вина Путина. А мощные сигналы, я считаю, были даны, извините за нескромность, самый мощный был не самый первый, но это было дело Юкоса. Я думаю, что это тот испуг, который общество получило, и как бы люди присели.
Скажите, пожалуйста, а ваша личная мотивация пытаться вести какую-то борьбу, она как бы идет от дела Юкоса?
Ну, борьбой это назвать, конечно, тяжело. Боюсь получить сравнение слона и моськи не в нашу пользу. Мое все-таки странное желание, чтобы везде была демократия и свобода, и в том числе в стране, в которой я родился и прожил 44 года, мне бы этого тоже хотелось. И Еще раз я хочу, чтобы российская гуманитарная наука и российское искусство и культура были бы на мировом уровне, были бы частью мирового тренда. Не последователями, как это сейчас, а частью. Вот. И на это есть потенциал, и он все время воспроизводится. И совершенно непонятно, это же загадка, когда люди, там, начиная с 17-го года, уезжают, или их убивают, там, да, или они гибнут на войне. Людей все меньше и меньше, и лучшие люди уходят, а страна воспроизводит талантливых, и, ну, значит, у нее есть перспектива, правильно?
Вы сказали, что вы не оптимист. А как, несмотря на достаточно пессимистичный взгляд, продолжать что-то делать?
Не, ну жизнь же не состоит только из того, что происходит в России. Мы же все равно живем. И в смысле жизни я оптимист. Я пессимист в смысле будущего России на сегодня. Знаете, кому из мудрецов не задаешь сейчас вопрос, если можно, я не буду их называть, но поверьте, это люди первого списка мудрецов. Что ты думаешь, что надо делать, какое будущее России? Он говорит, у России будущего нет. И никто из по-настоящему вот умных, креативных людей, не занимающихся специально Россией, а видящих мир объемно, в том числе футурологов, в том числе философов, никто не видит будущего России. Но все равно двигаться надо.
Это был фрагмент интервью, который бывший совладелец компании «ЮКОС» Леонид Невзлин дал телеканалу «Настоящее время». С ним беседовала Ксения Соколянская. Полностью это интервью можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org, а также на сайте телеканала «Настоящее время» currenttime.tv. В эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Жена оппозиционера Алексея Навального расценивает видеообращение главы Росгвардии к ее мужу как угрозу всей ее семье. Об этом Юлия Навальная написала в Инстаграме. Она назвала Виктора Золотова, цитата, «наглым бандитом, упивающимся своей безнаказанностью». «Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову – презрение. Я презираю его как вора и труса», – заявила Навальная, подчеркнувшая, что не боится угроз. Юлия Навальная отметила, что Золотов так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых Фондом борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный. Издатель «Медиазон» и участник пангруппы «Pussy Riot» Петр Верзилов попал в реанимацию с признаками химического отравления. Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение вечером 11 сентября, когда он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Это произошло вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело в отношении Вероники Никульшиной, девушки Верзилова. Близких Верзилова отказываются пускать к нему в палату. Доверие россиян к новостям на телевидении за 9 лет снизилось почти на треть, с 79 до 49%. Причем за последние 5 лет этот показатель снизился на 12 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Доверие к информации интернет-изданий за этот же период выросло с 7 до 24%. Более четверти респондентов заявили, что тему изменения пенсионного возраста более объективно освещают в интернете, а не в теленовостях. Кроме того, респонденты отметили, что в интернете полнее и объективнее освещают жизнь и состояние политиков и чиновников, экономическую ситуацию, а также протестные акции и внешнюю политику. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В городе Полевском Свердловской области горожане заявляют об экологической катастрофе регионального масштаба. В проблемах со здоровьем жители Полевского обвиняют предприятие «Уралгидромедь», которое сливает серную кислоту буквально в сотнях метрах от жилого сектора. Передает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Свердловской области Мария Михоношина.
Вот это вот дамба, получается, вот эта дамба. И она стала протекать. И вся вот эта вот кислота, все, что здесь есть, поступает, я вам позже покажу, поступает вот в это озерцо, а это озерцо ведет прямым путем в Северский пруд.
Оттуда... Эти озера с серной кислотой жители Полевского наблюдают несколько лет. Отходы производства сливает в землю предприятие «Уралгидромедь». Буквально за несколько сотен метров отсюда частный сектор. Местные жители уже привыкли, что на огородах ничего не растет, а дети постоянно кашляют.
Сажу кабачки. Дождь проходит, желтеет, выбрасываю.
Я хочу дышать чистым воздухом. Помогите нам, пожалуйста, кто-нибудь.
И воду пить.
Я хочу чистую воду пить. Я хочу, чтобы мои дети не болели.
Бывшая глава экологического комитета Полевского Валентина Бородина уверена, кислотные озера – причина развития онкологии в городе. По данным Роспотребнадзора, число больных раком в Полевском только в прошлом году выросло на 20%. Бородина говорит, горожан губит не только кислота, но и фенолы в отвалах старых шахт, куда сейчас сливают отходы. Ядовитая смесь размывает почву и попадает в водоемы, а оттуда в питьевую воду.
У фенола очень маленькая концентрация на уровне ртути. Это первый класс опасности. Фенол – канцероген. Серная кислота – это канцероген. Что еще надо сказать?
Последствия катастрофы ученые предсказывали еще до запуска работы «Уралгидромеди» в 2004 году. Тогда вопрос скважинного выщелачивания в Полевском обсуждался на уровне области. Однако собственники завода решили действовать по-своему.
Я присутствовала на заседании правительства, департамента правительства, где решался этот вопрос. И там четко наши ученые из Горного института, Уральского политехнического института, которые четко сказали, невозможно, это будет экологическая катастрофа, потому что обводненный район. То есть все это попадет в воду.
Лесничий Александр Гибадуллин экологическими проблемами деятельности промышленных предприятий занимается около 15 лет. Проблемы в Полевском называют катастрофой не городского, а областного масштаба.
Это все уходит в Чусовой и дальше уже к городу Екатеринбургу. Это резервный водоем питьевой города Екатеринбурга. Создает угрозу и региональному городу.
Волну народного возмущения в Полевском подняла местная жительница Екатерина Ферфис. От онкологии у нее недавно умерла мать. В июне девушка обратилась с вопросом о прекращении работы «Уралгидромеди» к мэру Полевского. Не получив ответа, записала видеообращение и объявила сбор подписей для писем президенту России. Областные власти, по ее словам, на ситуацию не реагируют.
Мне поступали угрозы, мне прокалывали колеса, за мной следили, я писала заявление в полицию. Господин Азаров, это гендиректор ОАО «Уралгидромеди», писал на меня в полицию различные заявления об угрозе, что я ему угрожала.
Подписи к письмам президенту в 70-тысячном Полевском поставили более 3500 человек. Многие отправили обращение еще и лично от себя. Сейчас адресаты начали получать ответы.
Сейчас мы собираем ответы, чтобы снова собрать все ответы с этих инстанций и снова отправить партию писем Владимиру Владимировичу уже с пометкой, что материалы собраны, разберитесь, пожалуйста.
Несмотря на обращение граждан, вопрос о закрытии «Уралгидромеди» даже не рассматривается. Сегодня в Полевском состоялось очередное заседание с участием областных властей, руководства предприятия и администрации города, где промышленники заявили о намерении построить станцию нейтрализации. Однако местные жители уверены, что очистить уже загрязненную воду в Полевском не удастся.
Рассказывала корреспондент телеканала «Настоящее время» в Свердловской области Мария Механошина. Вы слушаете «Радио Свобода». Кандидат в президенты Грузии, лидер грузинских либертарианцев Зураб Джапаридзе, который считался одним из главных идеологов либеральных реформ, проведенных в стране Михаилом Саакашвили, решил привлечь внимание к своим идеям, разместив предвыборную рекламу на порнографических сайтах. В Грузии нет единого мнения о том, насколько кавказская страна со множеством экономических и социальных проблем готова к воплощению идей либертарианства. Но примечательно, что Джапаридзе и его партии уже добились легализации в Грузии легких наркотиков и отмены всеобщей воинской повинности. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 46 кандидатов для участия в президентских выборах, намеченных на 28 октября. Согласно новой конституции, глава грузинского государства наделен лишь представительскими и церемониальными полномочиями. Тем не менее, эти выборы могут стать одними из самых скандальных и непредсказуемых в истории страны. Хотя бы потому, что впервые правящая в Грузии партия отказалась номинировать партийного кандидата. Грузинская мечта миллиардера Бидзины Иванишвили поддержала независимую кандидатуру бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили. Пожалуй, наиболее потажным кандидатом в президенты может стать основатель и руководитель партии Гирчи Шишка Зураб Джапаридзе, считающийся интеллектуальным лидером грузинских либертарианцев. На днях стало известно, что Зураб Джапаридзе решил разместить два своих предвыборных баннера на платформе для взрослых Pornhub. На одном из них с эмблемой Гирчи и слоганом «Джапаридзе в президенты» надпись «Больше секса, больше свободы». А на другом ироничная фраза «Я не обещаю вам увеличить размер». Разумеется, новость о своеобразной рекламе одного из кандидатов в президенты кавказской страны стала темой номер один в грузинских СМИ. Кстати, хотя многие считают подобные сайты непристойными, но в самих баннерах, рекламирующих Зураба Джапаридзе, ничего непристойного нет. Все картинки на них заретушированы, а слоганы сопровождаются фотографиями, которые лишь создают аллюзии, но не демонстрируют. Сам кандидат в президенты не без ехидства заявил грузинским журналистам, что решил разместить свою рекламу на порно-сайтах, не только на Pornhub. Поскольку, цитата, «эти сайты пользуются в Грузии огромной популярностью, их ежедневно просматривают большое количество людей». Конец цитаты. Кроме того, Джапаридзе обратил внимание, что размещение любой рекламы, в том числе политической, на Pornhub, стоит удивительно дешево, и сайт безоговорочно, без лишних вопросов, сразу разместил рекламу за небольшую плату. При этом баннеры, размещенные на порно-сайтах, дают возможность перейти на сайты самого кандидата в президенты. Зураб Джапаридзе сообщил в многочисленных интервью по этой теме, что уже сотни людей перешли с сайта Pornhub на его предвыборный сайт и зарегистрировались в группе поддержки кандидатов в президенты. В этой связи Джапаридзе признал, что реклама на Pornhub оказалась, цитата, «в 1000 раз эффективнее, чем реклама на других платформах». Кандидат в президенты также объяснил свои слоганы на порно-сайтах. По его словам, «больше секса, больше свободы» — это специализированное раскрытие его главного слогана «больше свободы», который кандидат хотел бы применить и осуществить на практике в любых сферах. От экономики и уровня налогов до личной жизни. А что касается второго баннера с надписью «Я не обещаю вам увеличить размер», тем самым кандидат, согласно его объяснению, высмеивает предвыборные обещания левых партий увеличить пенсии и зарплаты. Конечно, в Грузии с ее традиционализмом и общественным консерватизмом, да и в любой другой демократической стране, такой кандидат имел бы мало шансов стать главой государства. Все опросы свидетельствуют о том, что рейтинг Зураба Джапаридзе очень низок, можно сказать, близок к нулю в масштабах страны. Судя по всему, эпатажем Джапаридзе пытается привлечь внимание общественности даже не только и не столько к своей персоне, сколько к партии Гирчи и либертарианской идеологии, которую он проповедует с, можно сказать, фанатичным упорством. И, кстати, порой добивается удивительных успехов при их воплощении в жизнь. Но об этом чуть позже. А сейчас важно отметить, что Зураб Джапаридзе, несмотря на его низкий рейтинг, не является маргинальным политиком и малозначительной фигурой на грузинском политическом поле. Во-первых, в недавнем прошлом Зураб Джапаридзе был одним из идеологов либеральных реформ, которые проводил в стране Михаил Саакашвили. Именно поэтому его избрали в политсовет бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Более того, Зураб Джапаридзе вполне легитимно и при поддержке значительной части партийной элиты претендовал на пост генерального секретаря или даже председателя партии Михаила Саакашвили. И несколько лет назад ушел из партии вместе с единомышленниками только после того, как Саакашвили и большинство других партийных лидеров посчитали либертарианские идеи Джапаридзе слишком радикальными, опасными или нереальными в Грузии. Но вот одна из таких идей – декриминализация и легализация марихуаны. Недавно Конституционный суд Грузии отменил даже административное наказание за курение марихуаны. То есть Грузия стала первой кавказской, даже постсоветской страной, где марихуану можно курить совершенно свободно, не опасаясь административных, тем более уголовных санкций. Почти как в Нидерландах. И главным инициатором нововведения, автором иска в Конституционный суд, был именно Зураб Джапаридзе. После многомесячного обсуждения суд принял таки сенсационное решение о декриминализации, по сути легализации, так называемых легких наркотиков, несмотря на явное недовольство правящей партии «Грузинская мечта». Сейчас парламентское большинство думает о том, как выполнить указания Конституционного суда, то есть воплотить идеи Зураба Джапаридзе в конкретные юридические нормы. Или вторая инициатива лидера грузинских либертарианцев об отмене всеобщей воинской повинности и призыва в армию. Джапаридзе и другие лидеры партии Гирчи основали церковь «Библейская свобода», полное название «Христианская евангелическая протестантская церковь Грузии». Эта церковь рукополагает епископов, других иерархов и священнослужителей, а те, согласно действующему в Грузии законодательству, освобождаются от воинской повинности и могут не служить в армии. За несколько лет таким способом от службы в армии увернулись сотни молодых людей, поскольку все формальности соблюдены, а священнослужителей различных религиозных конфессий в Грузии, согласно закону, вооруженные силы не призывают. Этот процесс стал огромным успехом Зураба Джапаридзе и Гирчи. Еще одной стратегической цели – легализации в стране всех форм проституции – Джапаридзе пока не добился, но продолжает упорно бороться и на этом поприще. Заметим, что, несмотря на экстравагантное поведение и идеи, сам Зураб Джапаридзе является примерным семьянином и марихуану не курит, хотя и признает, что курил в студенческие годы. «Но это не помешало моей учебе», – заявил Зураб Джапаридзе в одном из последних интервью после триумфальной победы в Конституционном суде. По всеобщему мнению, он действительно хорошо образован и искренне предан идеям либертарианства, то есть максимального уменьшения роли государства. Джапаридзе уверен, что партия Михаила Саакашвили потому и потерпела поражение на исторических парламентских выборах 2012 года, что за 9 лет правления шла на компромиссы с левыми силами и не решилась довести до конца либеральные реформы. Но насколько нынешние действия самого Джапаридзе и размещение рекламы на порно-сайтах способствуют конечному торжеству идей либерализма в Грузии? С этим вопросом я обратился к основателю республиканской партии, диссиденту советской эпохи Левану Бердзенишвили, который провел несколько лет в советской колонии именно за верность идеям либерализма.
Ну, Джапаридзе мне симпатичен, но я не думаю, что он серьезен. Я абсолютно уверен, что его методы привлекут некоторых молодых людей, но обычно это те люди, которые на выборы не ходят. Политика все-таки чуточку глубже и чуточку серьезнее. Но в любом случае все попытки как-то найти новые формы, они против закоренелого советского мышления, и в этом плане это будет полезно. Это ничего не даст Джапаридзе как президентскому кандидату, но это кое-что дает Грузии, которая привлекает к таким формам. Я бы никогда этим не пользовался, но я человек старой закалки, так сказать, старого воспитания. Но я все равно думаю, что эти формы осуждать не следует. Пусть занимается человек такими делами, он освобождает пути для настоящего либерализма, который более серьезен.
Заявил Леван Бердзенишвили. И второй вопрос, возникающий в связи с деятельностью Джапаридзе. А насколько Грузия, ее экономика, готовы к либертарианским идеям? Например, о максимальному снижению налогов и минимизации роли государства. На этот вопрос Радио Свобода отвечает экономист Георгий Хухашвили.
Ну, я думаю, что та экономическая политика, которую лоббирует эта партия, она в сегодняшнем мире не востребована. То есть идет некий откат к большей регуляции рынков, и ну, это реальность. Даже в США, которая как бы является самым крупным центром либеральной экономической политики, они откатываются назад. Это реальность сегодняшняя. Так что вот это либертарианизм в принципе в мире становится оригинальной концепцией экономической политики. Ну и, в принципе, соответственно, видит себя и председатель этой партии. Так что политика соответствует технологиям.
Отметил Георгий Хухашвили. Зураба Джапаридзе нисколько не смущает критика и даже оскорбления, которые звучат в его адрес, особенно после размещения рекламы на Порнохаб. Он убежден, что только крайняя форма либерализации общественной жизни в Грузии приведет к ее трансформации в истинно европейскую страну, а значит откроет путь для интеграции в ЕС и НАТО. А все другие пути, по мнению лидера грузинских либертарианцев, ведут обратно в постсоветское пространство и русский мир. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете Радио Свобода. Гамлета Зиньковского называют украинским Бэнкси. По всему Харькову есть около сотни его работ, но история, связанная с одним из последних граффити, наделала много шума. Рисунок, на котором изображена рука, а на ней фигура человека и надпись «Кажется, я нашел себя, не потерять бы его», был довольно быстро закрашен белой краской, а на месте граффити стали появляться надписи, нецензурные выражения, послания с критикой в адрес художника и даже импровизированный иконостас. В Инстаграме всему этому творчеству посвятили страницу, где выкладывают перипетии жизни стены, а харьковская полиция из-за пристального внимания к этой истории была вынуждена сделать заявление, что стену здания по адресу Гоголя 2А мы не охраняем. В интервью моей коллеге Александре Вагнер Гамлет Зиньковский рассказал, что собирается восстановить закрашенное граффити в ближайшее время и поставить на этой истории точку.
В Инстаграме появилась страница, которая называется «Стена срача», и на которой следят вот за тем, что происходит на месте вашего закрашенного граффити. Вас вот это название устраивает?
Это прямо очень похоже на правду, потому что огромнейшее количество разъяренных людей, которые друг друга там поливают мазиками. И, кстати, к своему удивлению, это не муниципальная власть закрасит эту стенку. Потому что я годами боролся с Джеком, который закрашивал мои работы. Я приходил и либо же повторял старую работу на стене, либо рисовал новую работу на той же самой стене. Вот, в зависимости от того, насколько я устал от старой работы, или я считаю, что она по-прежнему актуальна, а на этот раз это закрасили жильцы дома, там какая-то семья очень набожная и весьма агрессивная, удивительное, по-моему, сочетание. В общем, они как-то решили, что это шизофрения, просто закрасили стенку. То есть, на удивление, это даже не ЖЭК. Хотя обычно раньше закрашивали ЖЭК.
Вы комфортно себя чувствуете в ситуации, когда ваши работы продолжают впоследствии жить вот такой вот жизнью?
Мы сейчас... Одна выставка уже открылась, моя персональная, в Харькове. Вторая выставка я сейчас монтирую на монтаже. Огромнейшая выставка. И у меня просто физически не было времени прийти и поставить работу. То есть, скажем так, я бы просто восстановил старую работу и на этом поставил бы точку. Собственно, вот сейчас открою выставку 14 числа. Я надеюсь, что числа 15-16. Если будет позволять погода, просто восстановлю работу и все. На этом... Господа, всем спасибо за внимание. Но это действительно смешно для меня. То есть это даже не печально, а просто смешно.
А с вашими граффити происходили подобные истории? Может быть, не только в Харькове, но и в других городах?
В Харькове это происходило с такой частотой, с такой регулярностью, что я перестал даже реагировать на это. То есть раньше меня это дико расстраивало, у меня опускались руки, но я брал себя в кучку и снова шел, и типа всему ЖЭКу назло восстановлю там свои работы. То есть это происходило просто регулярно. В 2014 году закрасили работ 10, наверное, моих и чужих. Мы когда-то еще там в 2008 году проводили фестиваль стрит-арта. Была большая команда художников, и закрашивали все подряд. Мои работы, и работы моих друзей. И я как-то очень расстроился и пошел на всех этих местах, сделал новые работы.
Ну, это вообще такая интересная судьба художника, который рисует на улице, потому что вам действительно постоянно приходится по новой все восстанавливать. Вам это не надоело?
Скажем так, да, это надоедает. То есть куда интереснее сделать новую работу в новом месте, чем идти и подправлять старые работы. Потому что работ уже в Харькове очень много, порядка 100 работ, и мне просто не хватает иногда времени. Раньше я мог... В принципе, за день пойти и подправить какие-то работы. Там графичики оставили какой-нибудь тех на моей работе. Мне нужно этот тех там закрасить, подправить, так чтобы не закрасил уже работу. Потому что когда графики на моей работе становятся слишком много, в конце концов уже просто это закрашивает. То есть лучше я приду подправлю, чем уже просто целиком всю серию закатает. И, конечно, это надо, да. Но с другой стороны, это же моя ответственность перед своими работами, я должен за ними следить. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы их просто никто не трогал, или чтобы их сами активисты там подправляли. Но такого практически не происходит. В основном я сам подправляю свои работы. Это надоедает, но что поделаешь, я выбрал сознательно этот путь.
А вас не смущает, что люди дописывают или дорисовывают что-то, приписывают к вашим надписям еще какие-то?
Меня это смущает, потому что, как правило, все, что дописывают на моих работах, это, как правило, неуместно. Это портит изначальную идею, потому я просто это все закрашиваю и восстанавливаю так, как было. То есть я не хотел бы свою идею разбавлять какими-то остроумными замечаниями, дополнениями. Хотя если это действительно остроумно и хорошо, я прямо могу даже оставить. Это бывает крайне редко.
А почему вы вообще добавляете к рисункам надписи?
Так сложилось у меня просто можно даже так сказать, уже исторически, потому что я уже очень много лет рисую картины, рисунки, там графику, и это всегда с подписями мне очень важно. Мне очень важно говорить не только изображением, но и словами, потому что когда ты делаешь только изображение, любой куратор, искусствовед может придумать любой бред, абсолютно с тобой не связанное. То есть стоит тебе только умереть, и дальше начнется придумывание, додумывание, что этой картиной хотел сказать автор. Чтобы обезопасить себя от такого, я решил просто на работах писать еще слова. То есть не только изображение, но дополнять текст, что вот что я хотел сказать. Ну, бывает такое, что людям этого недостаточно, и люди говорят, а что вы этим хотели сказать? И действительно, бывает такое, что я немного перегинаю палку, и получается какая-то слишком сложная идея, и просто люди не до конца понимают, о чем это. У меня есть работа в Харькове, другие берега рядом. И за уже практически, ну да, за 4 года существования этой работы только 4 человека у меня спросили, не является ли эта работа отсылкой к Набокову «Другие берега». А это действительно отсылка к Набокову «Другие берега». Сейчас в Одессе сделал работу, посвященную котловану Платонова. Ну, я прямо там так и написал. Надеюсь, что мы не строим котлован Платонова. Но это такие уже, это уже интеллектуальные вещи. Я достаточно редко их делаю, потому что очень мало кто прочитывает содержание.
Вы говорите, что 100 работ уже по городу. Это значит, что коммунальные службы или мэрия уже смирились с тем, что вы рисуете постоянно на Харьковской стене?
Они вынуждены были согласиться с этим. То есть бороться со мной можно было раньше, а сейчас уже просто никто этого не будет делать, ну, лично со мной. В прошлом году меня пытались прямо вот купить, прямо договориться, чтобы мы сотрудничали вместе с властями, чтобы я работал на город. Но я категорически отказался. То есть мне помощь города не нужна. Я не могу слушать про их заказы, но я сам в состоянии купить краску, пойти и что-то сделать. Найти сам стенку, не по чьей-то указке там, а вот разрисую нам вот здесь, вот, а сам найти место, которое мне нравится. Сделать что-то независимое ни от каких, ни заказчиков, ни властей. Это очень важно для меня. Оставаться свободным.
А вы попадали когда-нибудь из-за своей работы на улице в полицию? Я вот знаю, что во многих городах граффити могут возникать только в определенных местах, а если они возникают где-то в других местах, то за это штрафуют?
Да, я с какой-то потрясающей регулярностью попадал раньше сначала в милицию, но потом у нас страна в ситуации поменялась и появилась полиция. А слава богу, это очень адекватные люди в основной массе своей. С ними получается конструктивно разговаривать. И там речи нету про то, что ладно, дай нам взятку, и мы поехали. Просто показываешь им, говоришь, да, я художник, я рисую вот это, будет красиво. И, ну, и плюс сейчас, учитывая мою известность именно в городе, если какая-нибудь бабушка очень активно телефонирует в полицию и говорит, я тут поймала террориста, он у меня в арке раскрашивает стенку, задержите его, расстреляйте. Приезжает полиция и говорит, о, здравствуйте, Гамлет, можно сделать с вами селфи, там берут автографы для детей и уезжают. Ну, собственно, вот и весь разговор. Когда я работаю в других городах, там в Одессе, в Ужгороде, в Тернополе, у меня там тоже нет никаких разрешений, но они мне, собственно, и не нужны. То есть, опять-таки, если подъезжает полиция, я с ними спокойно разговариваю, ну, и они уезжают, и все. То есть, формально, да, это хулиганство, потому что нету разрешения от города, которое бы давало добро, да, но люди же видят, что я рисую, они видят, что я не боюсь. Они видят людей, которые идут, улыбаются, и говорят, какая красота, наконец-то вы в нашей арке там что-то делаете, что-то рисуете, потому что, как правило, я выбираю очень потрепанные жизненно временем места. То есть они настолько грязные сами по себе, что когда я их закатываю белой краской, это уже хорошо.
Вы ночью работаете? Я так понимаю, что все-таки это довольно длительный процесс, вы довольно большие площади закрашиваете.
Работаю исключительно днем, потому что ночью куда более пристальное внимание полиции. То есть если ты работаешь днем, значит тебе можно. То есть, ну, психологически складывается такая штука. Значит, тебе можно, значит, тебе разрешают. Хотя это не так.
А вот для чего, с вашей точки зрения, нужен стрит-арт? Почему вы делаете то, что делаете?
Это мой личный вклад в страну, в город. Я не могу не делать. Да? То есть я, с одной стороны, участвую как волонтер, я помогаю переселенцам, помогаю армии. Но, с другой стороны, как художник, я должен выходить за рамки своей мастерской, своих выставок и что-то давать безвозмездно просто людям. И очень много лет было потрачено на то, чтобы создать эту репутацию, чтобы, ну вот, собственно, то, что произошло с закрашенной стеной, да, шумиха невероятная. При том, что в прошлом году моих работы 4 закрасили, это бесследно прошло. Позапрошлом году закрашивали кучу работ. Это важно, важно что-то менять. То есть я не жду каких-то изменений, я сам участник процесса изменения на своем уровне. Я не могу в городе поменять весь асфальт, к примеру, или отреставрировать мои любимые здания. Не могу. Но найти какую-то убитую, страшную, грязную арку и всю ее разрисовать, вот это я могу, и я это делаю. И это мой собственный вклад, мне не нужна для этого никакая помощь, никаких ни грантов, ни меценатов, ни тем более харьковских властей, вот тем более. Это последние люди, у кого я вообще деньги буду брать.
Вы упомянули армию. Я знаю о вашем проекте в Изюме. Это прифронтовой город. Вы согласились вот в данном случае сотрудничать с властями, то есть власти города вас попросили сделать граффити в Изюме.
Я не использую тему войны в своих работах, потому что ее и так, в принципе, хватает. Ну, во всяком случае, для меня хватает. Есть, конечно же, куча людей, которым комфортно делать вид, что ничего не происходит, что ничего нет, и они занимаются своими делами, и как занимались, так и продолжают заниматься, и война их как бы не касается. Но их не касается война только потому, что они в мирном городе, да, то есть если бы они жили в Донецке и в Луганске, я думаю, ее бы очень сильно это коснулось. Я не могу делать вид, что ничего не происходит. Мне очень важно каждый день помнить о том, что мое счастье, моя радость, что вся эта халепа не добралась до моего любимого города. Я могу продолжать заниматься своими какими-то творческими проектами, ездить спокойно за границу с выставками, продавать работы, нормально коммуницировать, спокойно рисовать по городам. Это очень важно. И я ценю вклад этих пацанов, мужчин, которые защищают, ну, по сути, и меня тоже. Они защищают страну, и меня в частности, я же часть страны.
С украинским художником Гамлетом Зиньковским беседовала моя коллега Александра Вагнер. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 13 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.